Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. В этом часе в нашей студии с нами с вами священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле. Мы говорим о пути отца Александра к вере и в вере, и к священству, и в священстве. Вот это поразительно важная тема о том, что такое вера. Мы о ней заговорили, о том, как она проживается на практике. Мы часто слышим такое выражение, что вера — дар Божий. И вот вы сейчас тоже, в принципе, в каком-то смысле, в определенном смысле в этой же парадигме рассуждаете, что есть некое вот божественное обращение к тебе, и вера — это вот ответ. Но вот эту категорию, это выражение веры — дар Божий, можно понять и по-другому, что одним дается, другим не дается. И тогда в том, что кто-то неверующий, виноват в кавычках сам Бог. Ну, не дал дара, и все. А при этом мы вроде как верующие христиане хотим, чтобы к вере пришли, ну, скажем так, все. Мы понимаем, что вера — это вопрос там выбора и воли. Вот все-таки в каком смысле вера — это дар Божий? И как тогда воспринимать, что кто-то не верит в Бога?
Ну, мне кажется, что в этом смысле, да, с одной стороны, она безусловный дар, а с другой стороны, он преподан всем. То есть единственное «но», что, ну, как бы, хорошо преподаваемое, но это преподаваемое нужно еще куда-то вместить. И в каком-то смысле схваченное не вовремя, оно может быть просто пролито на землю и, ну, как бы обратиться в ничто. Поэтому, кроме всего прочего, мне кажется, что как бы вот у каждого какой-то свое время и свой час. Кроме того, что да, безусловно, этот дар можно пропустить полностью. Да, то есть вот все эти обращения к себе, в принципе, можно не услышать. Совершенно легко. Но это, собственно, притча о сеятеле, она вот про это. То есть он сеет везде. Нет того, что, ну вот как бы, а вот эта категория мне не нравится. Ребята, горите в аду. Увы. Да. Везде распространен этот дар. А вот уж что будет с ним происходить, какая будет реакция почвы, причем в притче она несколько неудачна, потому что реакция задана. Да, то есть она изначально попадает вот на такую землю или на такую землю. А в нашей ситуации почва не инертна. Вот она на каждом этапе может стать другой. То есть оно могло и упасть на хорошую землю, да, но она могла стать камнем с течением времени. И наоборот, камень мог как-то вполне себе и ожить. То есть, поэтому к вопросу о вере, мне кажется, здесь вот такой момент, что каждый этот дар либо имеет уже, да, либо как минимум получит. Но отсюда, кстати, да, вопрос, наверное, про то, что педалировать его невозможно.
Отец Александр, а как быть с вопросами без ответов? Психологи говорят, что когда у человека появляются какие-то серьезные мировоззренческие вопросы, которые не находят ответа, начинается в этот момент невроз. Ну, кризис, какие-то депрессии, я не знаю, все что угодно. И в случае верующего человека, да и в случае... Понятно, что в случае неверующего человека этих вопросов просто бесчисленное, безграничное множество. И я лично для меня вообще непонятно, как жить без веры. Но это другой вопрос. Мне кажется, что это очень страшно. Но для верующего человека этих вопросов тоже очень много. Просто они лежат в другой плоскости. Вы, как священник, однозначно их знаете, эти вопросы. Я думаю, что они у вас тоже есть. И вы сказали о том, что... чувствовали свое собственное бессилие перед лицом явного торжества зла в душе конкретного какого-то человека, к примеру. Это ведь тоже можно отнести к разряду вопросов без ответа. И вот тут встает острый момент доверия Богу. И получается, как перейти от вот этого страха чего-то сильно не понимать и страха не найти какой-то важный ответ, который тебе крайне нужен сейчас, в данный момент, как перейти от этого к доверию Богу, что ты чего-то действительно можешь не понимать. И в этой жизни, извини, друг, но ответа на этот вопрос ты не узнаешь. Как начать реально деятельно доверять? Это ведь и есть вера.
Ну, вот смотрите, я знаю правильный ответ про то, что Иов и Экклезиаст дают совершенно конкретный рецепт. Но я знаю, что этого ответа я не знаю. То есть принять его опытно я не могу.
Вот, вот об этом речь.
То есть, и поэтому сказать, что дети мои, делайте так-то, я не знаю этого. Вот честное слово. Да, здесь, наверное, просто опыт перекрывает опыт. Да, когда ты, с одной стороны, видишь, да, присутствие зла, да, с другой стороны, ты понимаешь, да, в чем, например, вот в этой ситуации победа добра. И, соответственно, для тебя, то есть, как бы, мне кажется, ввиду того, что мы существуем во времени, это в каком-то плане сильно осложняет наше бытие. Да, мы в одно время находимся в одном месте и в одной конкретной текущей и изменяющейся ситуации. То есть мы не можем ее как бы конечно не осмыслить, не оценить. Вот в этом плане вневременной Бог, да, всегда есть и всегда сейчас. Он, соответственно, на все творение смотрит совершенно по-другому. Поэтому вот я понимаю, что я не понимаю, и это нормально. То есть я совершенно четко имею в виду, что есть определенная граница, после которой начинается, ну, хотите, если ветхозаветно, да, тьма Бога, если хотите, да, Иоанна Богослова, то наоборот, свет, в котором нет никакой тьмы, но и зрения там тоже никакого нет. То есть в каком-то смысле, да, ну, посмотрите на икону Преображения, да, когда Христос стоит во тьме. Ну, посмотрите на Дионисия. Там абсолютно белый Христос и темная, такая либо оливковая, либо вот в синеву отходящая мандорла. А это сияние его славы. Это не в плане того, что он темен, да, а в плане того, что он непостижим. Зрение туда все равно не проникнет. Поэтому, как бы, я, соответственно, не знаю ответа и на вопрос, как ему правильно доверять. Потому что, мне кажется, человек, имеющий настоящее, однозначное доверие к Богу, он находится, ну, как бы, уже практически в шаге от святости, а может быть, уже и в ней. Потому что, да, доверие дает принятие. Господи, я вообще не понимаю, что происходит. Но вот не моя воля, а твоя. Вот так сказать в большинстве ситуаций я не могу. То есть все равно это какие-то метания, какие-то вопросы, ответы, может быть, какие-то совершенно с другой стороны, да, через какие-то другие ситуации, но это никогда практически неоднозначность. Ну, как, по крайней мере, как мне кажется.
То, что вы говорите, очень интересно в том, еще и в том ключе, что часто мы, миряне, ждем от священника как раз вот ответов, правильных в нормальном смысле слова, не по учебнику, а все-таки некого опыта утверждения того, что вот так вот, вот я проживаю ситуацию с Богом, в принципе, в этом методе можете их прожить и вы. С одной стороны, вот ждем мы такой реакции, некую, от священника утвердительной. С другой стороны, ну, у опытнейших пастыри, такие как, например, митрополит Антоний Сурожский, часто звучит тот мотив, который вы сейчас излагаете, что отношения с Богом, они вот здесь и сейчас, только в этой секунде, и никаких правил едино заданных не может быть в этих живых динамичных отношениях. Вообще не те категории, вот правила, методы, принципы. Это живая жизнь, живая встреча в таком стоянии в потоке. И вот это и есть жизнь с Богом, а только в этом истинном моменте. Такая некая радикальная апофатика, отрицание любых, возможности любых прочных утверждений. Только доверие, только всматривание, вслушивание вот в это вот Богоприсутствие, в эту тишину или свет. Вот эти термины очень любит Владыка Антоний. Вслушаться, всмотреться, вот как-то вмолчаться. И это некая такая радикальная апофатика. Но нет ли опасности и ей чересчур увлечься? И прийти к тому, что, не знаю, вот философ Шестов называл апофеозом беспочвенности. Вообще ничего мы не можем утверждать. Вообще нет путей. Вообще нет прочных оснований для веры, а для пастора оснований для ведения за собой людей. Вот вы тут какую-то проблему в этом видите?
Ну почему же? Прочные основания совершенно конкретно есть. Это непосредственно Христос. Сам, как таковой. То есть мы видим, да, его говорящим «я имею власть». Да, как бы оставить душу мою, да, и имею власть вновь принять ее. И никто не имеет силы похитить ее из руки моей. Это он говорит, да, о своей смерти и воскресении. Что не меня убьют, я отдам. Да, меня никто не воскресит, я воскресну. А с другой стороны, да, Боже мой, почему ты оставил меня? Это ведь не фигура речи. Это вообще ни капли не фигура речи. Поэтому Христос — это первейшее, однозначное и стопроцентное основание. Верующий в Него не будет посрамлен. Вот это факт. Поэтому как бы мне и кажется радикально важным именно опыт христианства. Да, то есть, ну, банально, я, ну, как бы ведь разные разговоры с разными людьми ведешь. Ну и так вот, да, никого не обидеть, был у меня в свое время разговор с кришнаитом. С человеком, который глубоко, серьезно, сознательно, не один год изучал, да, вот такой тип религиозности, да, такой тип духовности. А у меня с ним был час. После чего он переезжал в другой город, и мы вообще никогда больше с ним не увиделись бы и не увиделись, собственно. Да, и его, в общем-то, за ухо привела бабушка, что заради бога, вот, вот.
Просветите, работайте. Батюшка.
Ну и как бы специфика ситуации, я думаю, ясна. Мы содержательно с ним пообщались, много чего интересного я узнал. И в конце просто я задал ему вопрос. Говорю, вот это, конечно, вообще все хорошо, все здорово, все супер духовно, вот просто великолепно. Понимаете, у меня вопрос-то один. А вот почему именно Кришна? Ну, то есть это же сознательный выбор, это какой-то поиск, это ответ. Вот почему ответ такой? Ну, потому что он благой, он милостивый, он там тот-то. Я говорю, ну, пардон моа, да? Ну, как бы, это все здорово, но Аллах, в некотором смысле Будда, хотя он, конечно, не бог, да, Яхве, ну, опять же, да, и Христос, да и вообще как бы еще там вот можно пересгибать пальцев, они такие же все благие, милости, вообще замечательные совершенно. Почему не они? Чем Кришна радикально отличен от них? И вот это, я надеюсь, что был вопрос, с которым человек ушел. Ну, потому что как бы никакого ответа он, конечно, мне и не дал. То есть вот в этом смысле я совершенно четко понимаю, почему это только Христос. Почему вот все чудесные законотворцы из небесных высей, рассказывающие, как хорошо и правильно жить, вот я хочу, чтобы на одном поле вы не сеяли два типа семян. И не носили льняное и шерстяное друг с другом. Зачем? Вам вообще не надо знать. Не носить и все. Все откроется потом или не откроется никогда. Вот Христос не про это. Поэтому да, вот он прямое, чистейшее, стопроцентное, однозначное основание.
А про что Христос, отец Александр?
Так, а Христос про жизнь и опыт. То есть он не божество, оттуда рассказывающее как надо. Да, а он претерпевший абсолютный кенозис, абсолютное самоумаление до невозможности. То есть для божества, ну так вот если абстрагироваться, самоумалением является и рождение в царском дворце. Ну потому что воплощение, да, творца миров, оно априорно само по себе умаление до крайности. Но и в крайнем умалении он находит крайнюю его точку. Когда мы смотрим на какие-нибудь хорошие полотна западных живописцев, все, конечно, выглядит феерично. Это золотое сено, эти чистые чесанные овечки, этот свет небесный и все остальное. А, как человек, который как бы представляет себе, как выглядит хлев для животных, я понимаю, что большего самоумаления... Нет, ну, конечно, еще, наверное, можно было, но это был бы уже стопроцентный трэш. Вот как бы вот уже... То есть вот крайность просто как бы на грани безумия. Здесь, да, вот как бы крайность из, ну, скажем так, здравовозможного. Поэтому, да, вот Христос, он про это. Он про то, как Бог входит в плоть и ткань человеческого вообще бытия, чтобы изнутри привести все к Отцу. А вот не откуда-то оттуда рассказать, как хорошо.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления города Ярославля, в студии «Светлого вечера». Отец Александр, в одном из интервью вы сказали, что вас совершенно не расстраивали, не шокировали даже самые какие-то откровенные исповеди людей, которые прям вот очень-очень откровенно и тяжело раскаиваются в содеянных грехах. Можете рассказать об этом?
Ну, как бы, не знаю, я, честно сказать, даже теряюсь, что здесь можно сказать.
Дело в том, что когда к нам приходят священники, они говорят, что исповедь, очень многие из них говорят, что исповедь — это самое тяжелое в священстве. Тогда я переверну вопрос, а что самое тяжелое для вас, если не исповедь? Что вам дается тяжелее всего в вашем священническом служении?
Да, наверное, безрезультатность. Ну, как бы и в себе, и в ряде случаев в людях.
А что такое результат для священника?
Ну, это рост.
Рост прихожанина, человека?
И рост прихожан, и рост твой собственный. Но мне кажется, это абсолютно параллельные процессы, они не могут быть разъединены. То есть, если ты такой весь вау, супер духовный, так почему у тебя, как бы, прихожане-то в ряде случаев просто в провалах? Они должны тогда в тебе-то видеть такой свет, что вот просто, ну, как бы, совершенно четко понимать, что результат жизни с Богом выглядит примерно вот так. Все. И дальше, как бы, процесс пойдет. Они не должны видеть этот, я неправильно сформулировался, не должны этот видеть свет в тебе. То есть не к тебе они должны идти. Но ты прямой и деятельный пример, что, ребята, делая вот так, вы точно не промахнетесь. Если ты таким примером не являешься, ну, как бы у тебя первый вопрос не к прихожанам, к тебе.
Это тонкий вопрос возникает. А не слишком ли в этом смысле священник много на себя берет, если, если считает себя тем, кто может повлиять на духовный рост и духовный уровень прихожан. Я что имею в виду, что встречается мнение, что священник — это тот, кто, ну, как бы должен, если угодно, правильно воцерковить, вот дать человеку быть в этом пространстве церкви. И, ну вот, и нет тут прямой зависимости между, собственно говоря, нравственным уровнем священника и нравственным уровнем прихожан. Она, конечно, есть, потому что мы смотрим на священника, понятно, но вот там не мне, не нам, Господи, а имени Твоему, как это считается с тем, что вы как неудачу священника ставите именно там рост духовный прихожан? И как это сочетается с тем, что вы до этого сказали о том, что, ну, если есть неудача, вдруг это на самом деле удача, вдруг, я же не знаю, на самом деле промысел, и иногда бывает ситуация, когда это все из рук вон плохо, но а что в этой ситуации делать? Ну, ничего не делать, так вот в этой точке мы сейчас с Богом находимся.
Ну, во-первых, я не вижу в этом никакого антитезиса совершенно, да, то есть, а с другой стороны, здесь же ведь момент простой, воцерковление не есть набор норм и правил. Что вот здесь ставим, здесь не ставим, тут
ну,
ходим,
тоже,
не
конечно,
ходим,
не
там что-то еще. Да, то есть воцерковление, ну, это же опыт. То есть, а если его у тебя нет? Да, к чему ты можешь привести, если как бы ты сам туда не ходил? Да, то есть это вот чистый рассказ про Сусанина. То есть, ну, единственное, что Сусанин тогда как бы специально завел куда-то не туда, да, здесь мы имеем надежду, что это как минимум, ну, как бы неосознанное зло, да, но действительно священник к себе-то не ведет, но с собою ведет. То есть вот это же вот община-то и есть, да, то есть мы все идем к Христу, не в плане даже того, что я уже там побывал, я сейчас вам все расскажу, но как минимум я не должен идти в другую сторону, как минимум. Или в противном случае, конечно, да, Бог, он будет спасать и вопреки. Но тогда я даже вообще боюсь предположить, каков будет отчет этого человека его суде.
Это да, тогда спрошу вот как. А мы часто слышим такую мысль, сами себе говорим, что вообще положительно оценивать какой-то свой духовный рост, в этом есть некоторое такое... может быть, некоторая наивность. знаете, как вот, ну, это такой часто приводимый пример, вот, говорит человек, знаете, я недостоин причащаться там раз в неделю. А что, раз в две недели уже достоин, получается? Где-то грань. Вот, и в этом смысле из того, что вы говорите, складывается такая картина, что вот священник, как христианин, может про себя сказать, ну, слушай, я вот сейчас вообще-то ничего. Я сейчас на том достаточно духовном уровне, чтобы с собой вести. Там еще пару килограмм штангу духовную накину, вообще будет круто. То есть я как-то, в принципе, я-то вообще еще ничего, я нормален. Нет в этом какой-то опасности? Вот для священника, даже как просто для христианина.
Ну, с одной стороны, я вот, наверное, позволю себе не согласиться с тезисом, ну,
самой постановкой вопроса.
Даже нет, не с постановкой, а это, знаете, как тот, кто говорит, что он не в прелести, уже в прелести. Граждане мои, да мы мимо не проходили этих духовных состояний, Бог с вами, да? То есть момент какой? Ну, при всем при том, у нас же здоровая, сохранная психика.
Ну, я имею
на это некоторую надежду, да? То есть, и, соответственно, мы вполне себе адекватно понимаем, в какой ситуации мы попытались сделать все, чего мы могли в ней сделать, а в какой ситуации мы сделали это просто вот как бы на глухую тройку или ниже, и как бы все развернулись и ушли. Ну, то есть, и не пошло. То есть и в этом плане, мне кажется, духовная жизнь радикально ничем не отличается. Здесь не встает вопрос про, ну, как бы мое могу-не могу, но встает, как минимум про то, что ты делал или не делал. То есть, да, не к тому, что вот я сейчас вошел в правильные там духовные состояния, сейчас я всю округу в добро погружу.
Сейчас вокруг меня спасутся тысячи.
Да, да, да. То есть, вот в принципе, тысячи могут потихоньку притекать. Нет. То есть, но вопрос встает четко про то, что, ну, как бы я вот сам себе и Богу-то чего я могу сказать? То есть, Господи, я пытаюсь, вот как минимум, да, то есть я на самом деле пытаюсь как минимум скрестись, уж коли не идти, хотя бы скрестись в этом направлении. Ведь, ну что, в ряде случаев я могу сказать, что нет, я даже туда не скребусь. Поэтому мне кажется, вот этот вопрос про то, что мы не можем оценивать, да вполне мы можем. Не в каком-то грандиозном, да, не в каком-то грандиозном вот этом смысле, что все, у меня фатизмы, ангельские голоса, и я исцеляю окружающих, а именно в плане того, что...
Бедные окружающие в такой ситуации.
Да, 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 безусловно. То есть, а вообще, я иду или не иду? Поэтому, когда, например, ведь более того, мне кажется, здесь есть очень серьезная ловушка. Когда мы не даем никакой положительной оценки, мы загоняем людей в тупик. Но когда человек приходит и да, на 10-й или 20-й год своего церковления и говорит, все, это кризис, жуть и кошмар, я хожу с одним и тем же. Я говорю, понимаете, господи, что, вы хотите ходить раз с разным? Ну, это как бы, да, во-первых. Да, а вот...
Это, кстати, хорошая мысль, я об этом не думал.
Ну, нет, ну, на самом деле, то есть, вот, а давайте мы принесем вот это, ох ты,
и что понятно. А я так нагрешил еще, так никогда, и вот...
Да, да, что сердцу дорого, то и вспомнить приятно. Но не в этом совершенно ключа. То есть это же тоже в некотором смысле уловка-то от дьявола, что смотри, а результатов-то нет. Зачем? Ты можешь так же лежать у телевизора, результат будет тот же, только с меньшими трудозатратами. Результат есть. Если трезво, адекватно посмотреть на свою внутреннюю жизнь, без вот всяких этих попыток укусить себя за локоть, да, то мы увидим, что, Господи, да спасибо тебе огромное. Вот за это время вот эти вещи, спасибо, вот они ушли. Мне без них вообще живется вот просто в 5 раз лучше. Господи, ну я понимаю, что теперь у меня есть как бы еще совсем другое поле для работы. Если мы это не отслеживаем и не оцениваем, мне кажется, мы реально приходим вот в это зомбиобразное состояние про то, что вот как бы нигде никак, как, цитируя Виктора Ивановича Черномырдина, да, ни то, ни это не сделали, не выполнили ничего. Вот это будет оно.
Мне все время поразила такая рассказ, история про то, как мама ребенка переживала о том, что вот там ребенок ушел из церкви или как-то охладел к вере. Вот она переживала при этом за то, какой же она ответ даст Богу. Ей кто-то умно сказал, ты покажешь Богу либо спасенное дитя, если он вернется, либо синяки на коленях от молитв. Тут, может быть, к той мысли о пути, о том, что... Как я в одной книге тоже недавно читал, книга про свободу, она так и называется, протоиерея Сергея Овсянникова, что в христианстве жизнь это пройденный путь, а не учебник моральных проблем. А что для вас самое радостное в священстве?
Да ну не знаю, мне как-то...
Все радостно.
Кажется, что да, но, понимаете, вот это наполненность Богом. Вот в плане того, что это может быть вот опыт, которого по какому-то часто недоразумению необычно не хватает человеку. Потому что по-хорошему он должен быть характерен не только и не столько для священника, который ввиду религиозности своего быта чувствует вот эту наполненность Богом ежедневную. А как бы водитель троллейбуса в этом смысле в своем производстве должен чувствовать совершенно не меньшее, не меньшую близость с Богом прямо в момент, когда он транспортное
вот
средство
ведет.
Вот
как раз об этом я хотел вас спросить. Вы и явно, и имплицитно проводите мысль, что священник — это, в принципе, есть некий обычный нормативный христианин. Но если, опять-таки, говорить не про нравственный уровень, который у всех разный, и вообще не нам его оценивать в других. Но в этом смысле тогда получается вот не священник мирянин, он такой как бы немножко недохристианин, если он не облечен благодатью священства, не живет в том ритме духовном, в котором живет священник. Ведь священник, он, даже если он молится мало, он молится больше мирянина в любом случае, по моим наблюдением, по моим так, беседам со священниками. Это очень хорошо. Но если священник — это нормативный христианин, то тогда не священник, он тоже нормативный христианин. Тогда в чем для вас принципиальная разница, если уж мы говорим о пути к священству, быть именно священником, а не просто верующим мирянином?
Ну, в каком-то смысле мне кажется, что да, с одной стороны, священство — это самый на данном этапе простой и однозначный способ сказать Богу абсолютное «да», вот абсолютное во всех своих, как бы вот в каждую свою минуту, да, это может и должен сделать мирянин. Просто, да, как бы, ну вот, наверное, как-то, может быть, неправильно выскажусь, да, как-то не хватает пока какого-то соответствующего, наработанного, может быть, нашей средой опыта, как это осуществить. А опыт священства существует уже, мягко сказать, достаточно давно. Могу в некотором смысле это еще, наверное, сравнить в каком-то плане с монашеством. Вот там тоже такое же абсолютное «да». Но есть ряд радикальных отличий, но про них вообще не будем, потому что, например, сам для себя этот вопрос я не ставил никогда вот совсем. То есть тема монашества для меня была закрыта как бы вот с первого дня и до ныне. Да. А, соответственно, здесь, наверное, какой момент? Кроме всего прочего, да, это возможность соучастия прямого и деятельного в радости Бога. О том, что вот брат твой был мертв и ожил. Потому что в обычной среде, даже вот, да, и каких-то достаточно духовно, скажем так, крепких мирянских отношений, это все равно тайна. То есть в этом смысле священник имеет большую поддержку. Кроме того, что мы видим кризисы, мы видим и взлеты. То есть в ряде ситуаций, да, я, например, встречаюсь на исповеди с людьми, о которых я понимаю, Господи, я никогда не ставил перед собой тех вопросов, в которых они исповедуются. И не, ну, не в плохом смысле, а именно вот в очень серьезном и глубоком. То есть там такого типа жизнь, как бы до которой мне как до Китая спиной. То есть это вот что-то феерическое. Поэтому нет, священник, как бы, он, да, соучастник, соработник Богу, но просто вот ему на этом пути в каком-то плане вот больше дано возможности наблюдать в процессе. Потому что, да, как Новый Завет говорит, да, что вот мы на определенном только моменте увидим, как оно есть. А здесь мы имеем чуть-чуть возможность заглянуть как бы вот в эту, как бы в процесс спасения. Не в результат, а вот в этот процесс. А по поводу того, что священник больше молится, оно ведь тоже такая штука-то амбивалентная. Он больше участвует в богослужениях. А уж что там происходит, это вообще дело десятое.
Чужая душа потемки, а сердцеведец только Господь. Спасибо огромное за эту беседу. Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, сегодня провел с нами этот светлый вечер. А в студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».